20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, всем здравствуйте! У нас сегодня хроники, и говорить мы будем об истории проведения чемпионатов по футболу. И я человек очень далекий, в принципе, от спорта, но, тем не менее, вовлеклась во всю эту вот атмосферу, весь этот раш. И у нас замечательный сегодня гость, писатель, футбольный болельщик Дмитрий Валерьянович Лекух.
Добрый день!
Мы, собственно, в четверг начали, открыли это великолепное мероприятие, вот, и у нас с вами, кстати, я, Эльвира Хасаншина, вот, довольно редко я здесь оказываюсь в хрониках, но вот, тем не менее, сегодня, да. В четверг стартовал чемпионат мира по футболу, начался он с разгромной победы над Саудовской Аравией России, все ликовали на улицах, произошло много всего веселого и не очень, уже какие-то истории всплывают. Робби Уильямс успел показать средний палец. Собственно, в Госдуме посоветовали не вступать в любовные отношения с иностранцами. Кафе-рестораны успели поднять свои цены в меню
вот
для иностранцев.
Вот на самом деле такое в Госдуме, такая дискриминация какая-то произошла. И нас с иностранками, интересно, мужчинам можно? Болельщиц тоже много приехало.
Я думаю, что с иностранками можно, потому что там же заботились о детишках.
А, там о потомстве, да?
Да.
Господи, да нет, у нас на самом деле, меня хоть и называют чуть ли не кремлевским соловьем, иногда я все-таки искренне убежден, что у нас вот оба фланга, скажем так, совсем-совсем демократические, совсем-совсем патриотические, они как два полушария головного мозга равно страдают какой-то шизофренией своеобразной с точки зрения уровня здравого смысла. Конечно, больше подставить свою страну и информационное пространство, чем выступить с таким заявлением. Уважаемый, кстати, депутат Плетнева, вполне разумная во всех остальных смыслах этого слова женщина, но, в общем, она даже придумать не могла.
Это да, но зато она искренне переживала.
Ой.
В этом единственное, что да, вот, оправдание, которое я могу найти.
Может быть, ее в детстве запугали фестивалями молодежи и студентов.
Да, да, наверное, вполне возможно. Ну вот, и, собственно, мы сегодня хотим погрузиться вот в историю, как это вообще все появилось, как появился первый чемпионат, а я так понимаю, он все-таки не сразу возник.
Нет, не сразу. Первые чемпионаты мира были в далекие 30-е годы. Кстати, выигрывала в них, была чемпионом команда, которая играет с нами в одной группе, сборная Уругвая, об этом уже мало кто помнит. Но здесь, наверное, для наших-то слушателей несколько важное другое. Вот то, что мы с вами говорили предварительно по телефону, когда, в общем-то, разговор о нефутбольной стране и о том, что победим мы или не победим Саудовскую Аравию, ну, человеку, немножко знающему историю российского футбола, как-то несколько даже неловко было слушать. На самом деле, если говорить не о чемпионатах мира, а о чемпионатах Европы, например, то первая сборная, бывшая чемпионом Европы, называлась сборная СССР в 60-м году. А еще через 4 года, когда мы проиграли в финале испанцам, уволили великого советского тренера Константина Ивановича Бескова за то, что мы проиграли в финале и получили всего лишь серебро. Более того, я вам скажу, как после того, как сборная СССР начала участвовать в мировых форумах, она не сразу, она в 50-е годы начала участвовать, до 70-х где-то наша страна всегда рассматривалась таким же фаворитом на чемпионатах Европы и мира, как сейчас рассматриваются Аргентина, Бразилия, Германия и так далее. То есть вот мы были очевидными фаворитами, и даже в 66-м году, когда получили бронзу, тогда за четвертое место вручались, за третье и за четвертое место вручались бронзовые медали, мы заняли четвертое место, это было на чемпионате мира в Англии, это рассматривалось скорее как неудача. Да, это рассматривалось как неудача скорее, потому что мы были объективными фаворитами и, в общем, должны были идти. Потом был довольно приличный провал, если будет интересно, поговорим, почему он случился. Потом в конце 80-х снова был короткий всплеск, когда мы выиграли Олимпиаду, турнир олимпийский по футболу, но хотя олимпийский турнир по футболу всегда был более-менее любительским, он не был значимым. Но уже последнее первенство Европы, в котором мы участвовали, мы получили серебряные медали и не выиграли у великих тогда летучих голландцев только потому, что сами не забили пенальти в финале. Ну, и был сумасшедший гол Ван Бастена между ушами у великого советского вратаря Рената Файзрахмановича Досаева. Ну, и вот, а так бы тоже было золото.
Ну, вот видите, какая история, коварная штука.
Сейчас
Уругвай,
мы...
Тот который был весь такой распрекрасный и сильный.
Но он и сейчас, в общем-то, неплохо выступая, опять возвращает свои позиции. Извините, там сейчас две звезды, как минимум, мирового уровня. Вот тебе говорят, египтянин и Салах в нашей группе. Но по мне так, извините, Кавани из ПСЖ и уж Луис Суарес из Барселоны, ну, ничуть не слабее, если не посильнее. Уругвай очень сильная сборная. Один из объективных фаворитов с континента. Я бы не рассматривал его ниже, чем, например, ту же Аргентину, где тоже, в общем, звездами не густо, кроме Месси. И поэтому Уругвай очень серьезная команда, очень серьезная. И сейчас она, ну, вы понимаете, история циклична, все возвращается.
Вот расскажите нам про самую-самую первую игру.
Нашу? Или нет, на чемпионате мира?
Давайте сначала на чемпионате, а потом перейдем к нашей.
Ну, я, знаете, я особо... Я же не историк футбольный, я болельщик и писатель. Поэтому меня, естественно, все больше интересует, как любого нормального болельщика, фаната, меня больше всего интересует то, что было со сборной СССР. В том чемпионате, в первом самом, сборная СССР не принимала участие. Первые два первенства выиграл Уругвай, они были, кстати, в Латинской Америке, я даже не помню страну, где был впервые...
Самый первый был,
да, где был
в
самый первый.
В 30-м году.
Да.
Туда приехало всего 13 команд,
да,
потому
далеко. Было далеко,
лететь,
так нет, ну,
дорого.
Еще в Мельбурне, когда вот знаменитая победа на Олимпиаде, еще тогда Олимпиады были достаточно значимые, сборная СССР, тоже добирались до Мельбурна месяц, потому что плыли на теплоходе.
Ого!
Олимпийцы, да, это действительно...
И они там тренировались, интересно?
Я даже не знаю. А потом еще, когда, будучи победителями, уже будучи олимпийскими чемпионами, они, это много историй с этим очень связано, забавных, они ехали из Владивостока в Москву на поезде, и буквально на каждой станции их атаковали восхищенные советские люди, болельщики, требовали Яшина. И, как написал в воспоминаниях один из замечательных тогдашних футболистов, как они не спились, они сами не знают, потому что приносили все. Любила их вся страна. Нет, это на самом деле, это интересно с другой точки зрения, не с той точки зрения, что мы были фаворитами даже, а с той точки зрения, что футбол для нас был национальная игра. К сожалению, это то, что было...
А как так получилось?
Ну, я вам скажу, как
так
получилось.
У нас там лапта, я еще понимаю, какие-то языческие...
Нет, ну, на самом деле, футбол — игра народная. Если говорить так по большому счету, футбол — игра народная. Что нужно для того, чтобы играть в футбол, нужно более-менее ровное поле, две палки с одной стороны, изображающие ворота, две палки с другой, и мяч. И можно играть. Это вот почему играют в Бразилии на пляжах, почему у них голеностопы такие, побегай по песочку, кабаны, не выговоришь, с этим мячиком. Точно так же мальчишки играли в футбол в 30-е, в 40-е, в 50-е у нас. Да и потом, да и сейчас играют, честно говоря, во дворах-то играют в футбол. Как, где
думаете,
есть коробка. Нет, здесь...
Распространение игры способствовало именно простота ее.
Да, безусловно. А вот падение интереса способствовало падению интереса элит. Это началось в середине 60-х годов. В 70-е футболом на уровне, там, скажем так, совсем-совсем федеральных элит, СССР, Политбюро и так далее, вообще его как-то задвинули, спустив на региональный уровень. Это, кстати, было время расцвета как раз республиканского футбола. Динамо Киев, Динамо Тбилиси, вот эти вот начались, грузинская школа, украинская школа футбола внутри советской. Они, кстати, великие были, действительно, но просто это было связано... Ой, как бы это вот сказать? Если говорить с точки зрения социологии, то в конце 60-х, начало 70-х началась очень интересная вещь. После того, как после знаменитого доклада Хрущева на 20-м съезде, главным результатом которого по идее, вот переводя на русский язык, было вот этими мужиками, протертыми коммунистами, прошедшими все, друг друга больше не убивать, друг друга больше не грызть. И началась консервация советских элит, которые тут же в качестве обслуживающего персонала присобачилась не менее советская интеллигенция, да, которая, надо отдать ей должное, в советские времена чувствовала себя прекрасно. Как бы она потом не фронтировала, как бы она не устраивала перестройку с перестрелками, как бы не рассказывала, как душили безжалостно действительно великого Высоцкого. Надо помнить, что у Высоцкого едва ли не у единственного был «Мерседес» в Москве, он постоянно ездил за границу, что при советской власти, в общем, было довольно затруднительно. Но нас это интересует в другой степени, в другом аспекте. Дело в том, что элиты начали себя чувствовать все более и более элитарно, и уже дочка Брежнева каталась на горных лыжах. Сам Леонид Ильич предпочитал хоккей, дорогой достаточно в экипировке, канадский вид спорта, ну и так далее и тому подобное. А футбол с точки зрения элит стал, ну, наверное, немножко плебейским. Плюс, ага, конечно,
простые,
да,
люди,
чересчур, простые, да. Так нет,
играют.
Это же, вы же помните, вот эта вот консервация. Я всегда был убежден, что на самом деле Советский Союз погубил не экономический кризис, не идеологический. Его погубил кризис элит, управленческий кризис. Угу. Когда, помните, был такой анекдот, когда полковник внучка на коленках качает, и внучок его спрашивает: деда, а я буду курсантом будешь, а полковником буду, буду, а генералом будешь? Нет, у генерала внучок свой, внук есть. Вот это вот консервация элит, которая произошла, откуда вот это вот явление мажорства, о котором в свое время там Шевчук пел и все остальные. И вот произошла эта консервация элит. Футбол стал плебейским, плюс элиты инстинктивно боялись большого скопления народа. А футбол всегда это многотысячные толпы зрителей.
И к этому моменту, да, сборная СССР,
и сборная СССР, нет, ее специально никто, естественно, не гнобил, просто как бы элиты федеральные от этого отстранились, она спустилась на региональный уровень, ушла в регионы, ушла в республики, в Киев, где занимался лично товарищ Щербицкий, первый секретарь Компартии Украины, в Минск, где занимался лично Машеров, в Грузию, в Советскую Грузию, и из Москвы, из центра интерес к футболу, а все-таки Москва интеллигентский город, никуда от этого не деться, а он вымывался, вымывался, вымывался.
А вымывался в плане каком? Денежном?
Денежном, потому что, в принципе, деньги получали только ведомственные команды, в основном, там все очень было сложно, но достаточно сказать, что вот мне ветераны рассказывали в свое время, что футболист «Спартака», например, был, несмотря на все загранпоездки, все одним из самых низкооплачиваемых, а переходя в «Шахтер», например, в Донецкий, люди начинали получать в 3-4 раза больше. Их оформляли шахтерами на шахтах, они там по 700, по 800 рублей просто зарплату получали без бонусов, без всяких, без премий, которые за игры и так далее. Стало меньше денег, стало меньше интереса, стало меньше, появилось телевидение, не очень, ну, в общем, вот такие вот какие-то вещи. Потом, когда уже республиканские футболы устоялись, опять произошел всплеск советского футбола, скажем так, но уже, например, в Мексике в 1986 году на чемпионате играла сборная СССР, состоящая из 10 футболистов «Динамо» Киев и одного вратаря из «Спартака» Рената Досаева из Москвы. То есть вот это было вымыто. И когда уже в нулевые, в новой России, футбол начал постепенно восстанавливаться, естественно, это был очень непростой процесс, потому что детские школы, которые остались большей частью лучшими республиканскими, там, на той же Украине, в той же Белоруссии, в той же Грузии, кстати, да много чего. И вот это все, да, насколько я понимаю, много достаточно усилий было приложено для того, чтобы, вот, ну, все это с возрождения детского футбола, все. Ну, в принципе, вот если говорить по большому счету, первое свободное по-настоящему вот российское поколение молодых футболистов появляется только сейчас. Это вот тот самый Головин, о котором сейчас все пишут из ЦСКА, это Рома Зобнин из «Спартака», это Джики, который, к сожалению, не играет, грузин из Балашихи. Ну, понятно, нормальный дворовый парень. Еще раз, футбол – игра народная. Футбол – игра плебейская, если хотите, в хорошем смысле этого слова. И именно поэтому это вид спорта номер один в мире, потому что страны в основном, где вот футбол пользуется бешеной популярностью, либо в странах, живущих достаточно небогато, таких как Бразилия, в общем-то,
да,
либо в странах с очень жестким классовым до сих пор существующим расслоением, как Великобритания, где на самом деле социальные лифты-то, в общем-то, отсутствуют. И нет более ненавистного, кстати, для... Там футбол абсолютно пролетарская игра. Там еще сохранился, в Британии будет смеяться, такой классический марксистский пролетариат. Вот откуда все эти знаменитые ботинки-говнодавы, да, вот эти вот, ну, я понимаю, эти грейдерсы и так далее. Откуда все? Это вот такая пролетарская, откуда вот эти их скинхеды, которые, в общем-то, от наших скинхедов очень здорово отличаются, они совершенно другие, шерпы там. Это скорее такие наши классические любера, да, вот, что в Британии понимается под культурой скинхедов. Но там до сих пор там такая классическая, не постмодернистская, а модернистское общество. И, кстати, именно поэтому британские футбольные фанаты очень долго смеялись над своим медиаклассом, который призывал не ехать в Россию на чемпионат мира по футболу, потому что нет для британского пролетариата и для британских вот низших слоев более ненавистных людей, чем британский же эстаблишмент. Ну, давайте, вот опять-таки, я не знаю, почему мы об этом не говорим. Лондон не говорит по-английски. Лондон говорит на кокне.
Да.
Да, Лондон говорит на кокне. Поэтому это простонародный английский язык, который очень здорово отличается от английского литературного. Поэтому здесь, еще раз, это вот классовое так. Либо вот так, там футбол популярен. Популярен в Германии, где достаточно сильные синие воротнички, любители футбола. Ну, вот народ тоже, в общем, пролетариат, только более интеллектуальный. И это нормально. Понимаете, еще раз, футбол – страна, игра народная. Именно поэтому он так популярен в мире. Это спорт не аристократии.
Ну, возник-то он, по-моему, из студенческой игры.
Откуда возник футбол, никто не знает, и все претендуют. Итальянцы говорят, что из их кальчо средневекового, англичане говорят, что у них там, да, как, помните же, это все можно свести к известному анекдоту, не совсем приличному, но мы его облагородим, о том, как, что русские претендуют на... то, что у них был изобретен оральный секс и рентген. Потому что Петр Первый говорил про оральный секс и про то, что я вас всех сволочей насквозь вижу. Вот точно так же приблизительно можно говорить в футболе. На самом деле, где он возник, где возникла игра в мяч ногами, не знает никто. Наука и история имеют много гитик и много версий. Но я все-таки, я бы склонился, но опять-таки отличное мнение, что, конечно, это флорентийская кальча, та самая, скорее Италия средневековая. Но англичане тоже имеют полное право претендовать на то, что это футбол, что футбол их игра. А чтобы было понятно, почему он прижился именно в Британии в первую очередь, и так вот такой бешеный толчок стал профессиональным видом спорта, я вам другую историю расскажу. Мы играли, наша сборная страны играла с Уэльсом. Была знаменитая игра.
Это вот самая первая?
Не, это была в начале нулевых, когда мы выходили на чемпионат Европы в Португалию. Мы, кстати, вышли, и было тогда знаменитое послание городу и миру от футболиста Вадима Евсеева, которого всю дорогу там, ну, там с ним было очень много неприятных историй со стороны валийцев. И когда он там крикнул в камеру неприличные слова, по Первому каналу их продемонстрировали, это даже было похлеще, чем средний палец Робби Уильямса.
И что, извинялся Первый канал?
Нет. Потому что страну переполняли эмоции. Благодаря голу, который забил Вадим, мы вышли на чемпионат Европы тогда, в финальную пульку. Это нам сейчас не надо было отбираться, потому что мы хозяева. А там, да. А там надо было выходить. Ну, неважно. Значит, просто мы жили с приятелем, с моим, в такой, я очень люблю сельскую Англию, и мы жили в такой маленькой валийской гостинице, абсолютно деревенской, между Кардиффом и Ньюпортом. Ну, естественно, ездили туда на такси, потому что по-другому там никак не доберешься до Кардиффа. А Кардифф — город замечательный, это столица Уэльса, он студенческий, ну, классный город, пиво попить, ну, вообще просто шикарный городок. И вот мы едем, нас везет такой дедок-кэбмен, такой вот классический дедок, ему беломорено в зубы, ощущение, что из Рязани, вот, абсолютно. Ну, и он так на нас посматривает, а футбольные фанаты, особенно такие немножко хулиганствующие, да, там есть определенный свой стиль одежды, люди во всем мире узнают себя по брендам, что называется, там Stone Island, Barbary, ну, там видно, да.
Да, да, да.
Он видит еще, что слышит, что мы разговариваем по-русски, ну, и спрашивает: ребят, вы на футбол? Ну, да, на футбол. Ну, и разговорились. Пока ехали, ехать довольно далеко. И, естественно, разговор перешел на совсем уже околофутбольные такие хулиганские темы. Там, а как дерутся? Да, дерутся. В городе нельзя, вы, кстати, сами не буйствуйте, там везде камеры. А вот в леса уходят, в парки, в сады, там дерутся. Англия, на секундочку. И как... Нормально все. А кто у вас главный соперник, спрашивает мой приятель, потому что, ну, есть своеобразное тоже там, есть своя табель о рангах среди хулиганских бригад, да, и там все знают, есть у Кардифф Сити, у клуба, у Валийска очень сильные, они играют в чемпионшипе, это вторая лига английская, не премьера, а вот вторая по значимости. Ну, думаем, скажет Миллуолл, там есть тоже знаменитая хулиганская бригада, они даже кино снимают. Называют какую-то деревню, вот совсем-совсем деревню. Мы даже названия такого не знаем. Для чего я всю эту историю замечательную рассказываю? Почему там в Британии так прижился футбол? Мы несколько в шоке спрашиваем отец, а когда это началось-то? Ну, драки-то когда начались? Он так задумался, закурил тогда еще, можно было в такси в Англии курить. Говорит, знаете, ребят, не знаю, когда точно это началось, но футбол тогда еще совершенно точно не придумали. То есть, как деревня на деревню дрались в то время, так дерутся и до сих пор. Дело в том, что британская культура локальна. Вот если ты родился в Лондоне в районе Кинг-Кросс, то у тебя нет шансов болеть ни за кого, кроме Челси. Если ты на севере родился, у тебя нет шансов болеть ни за кого, кроме Тоттенхэма. Если на Грин-стрит, вот в район Грин-стрит, то у тебя нет никаких шансов, кроме Вестхэма. То есть это локальная культура. Британец, вот он...
Ну, это очень патриотично.
Это не патриотично, это локально. Просто у них жизнь... Они не едят в основном дома, да, вот. Вся жизнь проходит в пабе. В local pub есть понятие. Есть офис-паб, да, где сотрудники, коллеги иногда сидят. А есть local pub. Это вот он вернулся с работы, нормальный британец, неважно, он офисный сотрудник, пролетарий, он идет в один и тот же паб, куда ходили его отец, дед. Это очень традиционная культура, это локальная культура. Вот у нас, например, нормально абсолютно, что за тот же «Спартак» болеют по всем концам не то, что Москвы, а страны, да?
Да, да.
А у них нет, у них, вот я еще раз говорю, у них нет, у них есть national team, национальная команда, это «Манчестер Юнайтед», там тот же Челси, хотя Челси все равно это Стэнфорд, это вот район Кинг-Кросс, а в основном это команда локальная, это вот команда моего двора, вот эта вот деревня, с которой там дрались еще до того момента, как футбол придумали.
Даже если она не выигрывает,
даже если нет, а на самом деле вот здесь то, что наши коллеги, спортивные журналисты допускают классическую ошибку, почему... Так покритикую, хотя это не принято, коллег, почему у них рейтинги у наших спортивных телеканалов и спортивных СМИ такие низкие? Они не понимают одну вещь. Они начинают рассказывать о красоте футбола. Они начинают рассказывать о Месси, о Роналду. Ребят, люди болеют не за красивый футбол. Люди болеют не за красоту игры. Это не балет. Люди болеют за своих. Просто вот за своих, даже если они кривоногие, даже если они всем проигрывают и представляют сборную ближайшей водокачки. Это природа футбольного боления. Болеют за наших всегда. А когда идет, а вот, ну, естественно, тогда происходит отторжение от, не только от сборной, но и от СМИ, которыми этим занимаются, потому что народ все равно болеет за своих. Это ментальный... ограничитель такой вот, я сейчас не политкорректно скажу, белой европейской культуры. Почему? И он абсолютно одинаков, что в Лондоне, что в Москве, что где-нибудь в Дюссельдорфе. Болеют за своих. Всегда.
Почему же тогда грязью так поливают своих-то?
Да вот потому что, понимаете, у нас вот как раз...
Немного
вот,
ли спрашивают?
Возвращаясь к идее... Мне все время спрашивали, вот как вот... Меня, кстати, вот наша интеллигентская среда считает предателем и подонком, да, потому
Почему?
Что... Ну, потому что, во-первых, я за Путина, что для них было странно, да, хотя футбольные фанаты фашист, казалось бы, да, там, как они меня раньше называли, считая своим. А на самом деле очень просто. Дело в том, что я действительно, как Лев Николаевич Гумилев говорил, не интеллигент, у меня профессия имеется, да? Лев Николаевич имел право так сказать, будучи великим русским историком и сыном Анны Ахматовой и Николая Гумилева. Так что вот у меня тоже профессия имеется, но дело не в этом. Дело, я думал очень много над этим, я писал об этом. Для московского интеллигента его дом заканчивается за дверями его квартиры. А для нормального парня московского, такого, как я, который там родился хоть из академической среды, но который родился и жил на московских улицах, дом наш не заканчивается дверями квартиры, он даже подъездом не заканчивается, двором не заканчивается. это московские улицы ровно такой же наш дом. И вот это вот разделение, которое относящееся к медийному классу спортивной журналистики, до сих пор не может понять.
Вот запомним это и продолжим после новостей.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
15.36, это «Хроники», с вами Эльвира Хасаншина. И мы говорим сегодня об истории проведения чемпионатов по футболу. У нас в гостях писатель, футбольный болельщик Дмитрий Валерьянович Лекух. Всем здравствуйте.
Еще раз добрый день. И я тогда продолжу вот как раз. Когда мы говорим о сборной, мы не говорим, что ее ругать не надо. Надо ее ругать. Просто ее при этом любить надо, потому что другой сборной у нас нет. Это, ну, как вот нормально в семье жена мужа иногда ругает, муж жену ругает, еще и не такими словами, как мы в эфире можем употреблять. Они же друг друга от этого меньше любить не начинают. Вот эта вещь именно не... отсутствие критики, необходимость критики, отсутствие любви отличает наших спортивных журналистов, к сожалению, по отношению к сборной своей страны.
А народ?
Народ любит? Любит, конечно. У него других нет. И, в общем, ну, это такой вот выбора нет. Жену я свою не хаю и никогда не брошу я. Это со мной она стала плохая, брал ты ее хорошую. Как говорили митьки в свое время, это абсолютно народное.
Правильно говорили.
Правильно говорили.
Ну, я любовь эту почувствовала вот как раз в день открытия. Ну,
конечно, нет, это же, вы понимаете, на самом деле, вот когда на Болотную площадь в свое время наш медиакласс шел с плакатами, вы нас еще себе даже не представляете, вот самое страшное, что они не представляют народ, частью которого они являются. Они даже с гордостью читают строчку Мандельштама, которая на самом деле пронизана хтоническим ужасом, уж поверьте, я выпускник литературного института. «Мы живем под собой, не чуя страны». Не чуять под собой страны – это трагедия Мандельштама, о чем и написал и людей его круга. Угу. А они с гордостью. Вот мы должны жить под собой, не чуя страны. Вот чувствуете разницу, угу, да? И вот это вот страшно. На самом деле, это по-настоящему страшно, потому что это вот самозакапсулировавшаяся еще советская элита и потомки советской элиты, которые себя продолжают ощущать элитой нового поколения, нового времени, вот они действительно не понимают ни народа, ни футбола, да ничего они не понимают. Там и откуда, это вот все уже взаимосвязано с тем, что, ну ладно, зарабатываем мы здесь, а жить должны наши дети за границей, и мы сами. Ну, мы же все это, и народ это чувствует. И именно поэтому, а не потому, что либеральные лозунги народу не нравятся, за этих ребят голосует там 1.5% населения. Угу. Вот, не надо считать народ глупее себя. Это... Если этим ребятам удается победить, это всегда трагедия, как вот сейчас на Украине произошло. Ну, какой национализм на Украине? Такие же наши советские люди. Просто там вот эти вот ребята, вот эти бодрые пацаны и девушки, они победили. И в какую они, не знаю, пятую точку затолкали свою собственную, когда-то самую богатую украинскую советскую социалистическую республику сейчас, без относительной идеологии, без относительной политики, просто по экономике, по уровню жизни людей. Ну, это вот, по-моему, не надо никому ничего объяснять. И никакими лозунгами это не оправдаешь. А именно почему? Потому что эти ребята, вот только не надо только здесь никаких национальных вещей, что там евреи, там, я не знаю, ну, как это у нас любят, там, малый народ, да? Это то, точно такая же чушь, только чушь другого, якобы патриотического фланга. Нет, это вот та самая образованщина, о которой говорил Солженицын, та самая растворившаяся еще в низших слоях советской номенклатуры, советской интеллигенции. Вот жечь каленым железом или напалмом. А возвращаясь к футболу, еще раз, они не любят и не понимают футбол. Они же об этом и честно говорят. Они, это не для них как? Они себя ощущают аристократами. А футбол — страна, игра народная. Это знаете как? А у них там в голове настолько все перемешано. Вот мне, я никогда не забуду. Мне всегда интересно участвовать в дискуссиях с этими ребятами. Один в интернете, условно говоря, пишет мне, что известный человек, Лекух, ты быдло. Я говорю, ну, вообще-то, там, я кандидат филологических наук, там, у меня 3 высших образования. Не в этом дело. Ты о геях плохо отзываешься. Ну, здрасте. А, нет, ты геев не любишь. Я их действительно не люблю. Я жену люблю. А геев я любить не обязан. Я понимаю, что это люди, обладающие такими же правами, как и я. Да, взрослые мужчины и женщины, живущие своей жизнью на здоровье. Ну, почему их любить должен? Я жену люблю. Я друзей люблю. Я футбол люблю. А геев нет.
Ну ладно, вернемся да, обратно в историю. Вот первая игра в 58-м году, она, по-моему, произошла, когда
да,
именно на чемпионате
когда
мира.
На чемпионате мира, когда мы дошли ровно до бразильцев, и нас остановил тогда молоденький Пеле, кстати. И который, кстати, отзывался, вот им самое смешное, вот в игре с теми бразильцами та сборная СССР изначально считалась фаворитами.
Да.
А победа Бразилии была сенсацией. Это Швеция, если мне склероз не изменяет, был чемпионат мира.
Вполне возможно, да. Да, в Швеции.
Да, да, да. И тогда, так нет, еще и долго достаточно, сборная СССР достаточно долго после этого считалась фаворитом. Тогда все-таки элита и народ еще жили с одной жизнью. Хорошо это или плохо, политические аспекты там сталинизма мы не разбираем, да, и последующих периодов. Но страна, и страна, народ, управление страной, управленческий класс жили одной жизнью. Футбол был видом спорта номер один. Он по определению вид спорта номер один, еще раз, в основном из-за простоты его, из-за доступности для любого от 5-летнего мальчишки до 60-летнего пузатого дядьки. Ну, потому что это две палки, изображающие ворота, ровная поверхность и футбольный мяч. Все. Кто не гонял из мальчишек в футбол, ну, я не знаю, в советские времена, там я в конце советских времен, когда рос, гоняли все. И он понятен, он любим. И это не только у нас, это еще раз во всем мире. Поэтому и наша сборная была, да, где-то вот до, знаете, вот все взаимосвязано, до трагического расхождения элит со своим народом вот где-то ближе к концу 70-х, да, так оно и у нас в стране и продолжалось. Все взаимосвязано. Спорт, политика, идеология, национальный менталитет, управленческий кризис.
Появление того же Льва Яшина, это была не случайность,
нет,
это
конечно.
Не просто самородок.
Там такое созвездие было. Игоринет, Воронин, Слава Метервелли, Стрельцов, великий стрелец, которого, несмотря на то, что усадили там на несколько лет, он отсидел не по политической, прямо скажем, статье. Вот. Но тем не менее, который вернулся, все равно был великим футболистом. Огоньков, господи, Симонян, там огромное было созвездие футболистов. Еще раз, у нас вот то, что на что сейчас претендует постоянно только двое, Месси и Криштиану Роналду на золотые мячи, да, вот эти вот, у нас постоянно фактически каждый год был кандидат, русский кандидат, правда, первый золотой мяч получил как раз Яшин из советских футболистов, потом Блохин, потом Биланов, по-моему, 3 у нас все золотых мяча было. Но, тем не менее, то есть это мы, российский, советский тогда футбол считался элитным футболом.
И, тем не менее, на той первой игре мы выступили не блестяще.
Не блестяще, не блестяще. И у нас были главные соперники тогда Югославы, с которыми мы, да, но там...
Неожиданно для меня.
Там, да, там политика и... Кстати, из Великой Олимпиады 56-го года Мельбурна, там что же с Югославами не обошлось. Но вот это как раз уже политическая оболочка, это предание старины глубокой, которое сейчас не интересно, а интересно, что вот для нас с вами, да, и для нашей темы сегодняшней, то, что когда один достаточно уважаемый специалист Леонид Слуцкий говорит о том, что мы не футбольная, Россия не футбольная страна, это полное, глубочайшее и злобная чушь, потому что Россия абсолютно футбольная страна. Напомню еще раз, что первый чемпион Европы сборная Советского Союза, состоявшая, кстати, тогда в основном в 60-е годы, если мне, опять-таки, мне склероз не изменяет, я же без подсказки, и состоявшая большей частью тогда как раз из москвичей. Что самое интересное. Ну, там пара грузин тоже затесалась. И один-два украинца. Но в основном, да, это московский «Спартак». У нас была действительно великая команда. Чемпионат Европы 60-й, 64-й. Чемпионат мира в Англии 66-й год. Причем это разные уже поколения футболистов. Разные, подчеркиваю. Ну, вот... Ну, то есть, вот спокойно, если сборная СССР приезжала, к ней относились приблизительно так же, как мы сейчас относимся к аргентинцам.
Вот. Неплохо.
Да, да. Это действительно один из фаворитов. Да. Да, не обязательно, что они выиграют. И, скорее всего, и аргентинцы в этом году, скорее всего, не выиграют, потому что есть более сильные сборные и немцы, и бразильцы, но могут выстрелить. Тем не менее, все равно вот они в пуле этих топ-команд, скажем так. Вот и так же была сборная СССР. Это продолжалось где-то до начала 70-х годов, когда вот произошел слом, о котором мы говорили. Потом опять, кстати, вернулась, но уже вот снизу, со стороны республик, регионов. И вот в 86-м году, я опять-таки говорю, уже играла киевская «Динамо», фактически сборная Украины играла. И один вратарь из Москвы. И тот из Астрахани, на самом деле, Ренат Досаев. Но, тем не менее... Тем не менее, это была футбольная страна, это была великая футбольная страна, и тем более обидно вот слушать применительно к матчу Саудовской Аравии о том, что чуть ли не саудитов фавориты записывали. Ну, давайте честно, нет, к соперникам надо относиться с уважением. Но Саудовская Аравия, это, извините, это близко не космос. Но вот близко не космос. И Египет, хоть там у них и есть Салах, который еще неизвестно, выйдет или не выйдет, но это и близко не космос. Это вот мы сейчас находимся, наш футбол находится на незаслуженно низком месте.
И впервые... Почему незаслуженно?
Потому что, во-первых, у нас есть достаточно большие футбольные традиции. Сейчас футбол объективно в России возрождается. Посмотрите на национальное первенство, на чемпионат России, сколько бы ни ругались на Мутко и на его лимит. У нас, во-первых, чемпионат стал наконец-то интересным. Бьются 5-6 команд. И если вы посмотрите картинку, то ничем от ведущих европейских чемпионатов не отличается. Даже, кстати, и скоростями. Даже, кстати, и скоростями. Ну, имеется в виду, когда играют топ-клубы. Ну и, собственно говоря, как в Испании, то же самое, там тоже, когда играет Реал, Барселона, Атлетико Мадрид, это одно. А когда играют там Левант... Ну, допустим, Сельта, да, там, Вига. Это совершенно другое, это такой же деревенский футбол, как когда у нас играл, господи, прости, говорят, покойный обанкротившийся Амкар с каким-нибудь Ан-Анжи.
Ну, да. Ой, вам уже тут пишут. Первенство, Тосно и Амкар исчезли.
Ну и что? Слушайте, это не благотворительная организация. Выживает сильнейший. Исчезли Тосно искусственное. Мне жалко Тосно. Там симпатичный коллектив спортивный был. Но Тосно изначально команда без болельщиков. Без болельщиков. Искусственное образование, возникшее на деньги. Ну, бизнес, которому потом стало это образование неинтересно, вот оно и посыпалось.
Слушайте, ну вы же сами сказали, что болеют за своих.
Болеют за своих, но...
Тосно есть свои?
Ну, извините, не на премьер-лигу. Ну, хорошо-то, но 5 тысяч можно собрать. Даже вот при всем при том. Понимаете, все-таки есть понятие футбольной регионе. Да, дело не в этом. Ну, Питерская, Ленинградская область болеет за «Зенит». Ну, с этим ничего с этим не сделаешь уже, да, вот. Но у нас же был точно такой же «Сатурн» в Раменском, тоже исчез, да. Хотя, ну, потому что все Подмосковье болеет за «Спартак», за «ЦСКА». Ну, там, с вкраплениями «Локомотива» и «Динамо», допустим. А ничего ты с этим уже не сделаешь. Это вот исторически, это вросло корнями, да. А вы посмотрите, в какой-нибудь Самаре, там, на крылья Советов в первую лигу ходит народу больше, чем на то, что снова высшую. Поэтому здесь... Умер Максим, и черт с ним, извините, вот, по большому счету. При том, что у меня была очень симпатичная игра этой команды, и очень симпатичный тренер, и Дима Парфенов, спартаковец, и Володя Бесчастных в Тосно. Но Это не жизнеспособный продукт, к сожалению. Это было с самого начала понятно, это не это маркетинговый продукт. Вот Амкар действительно жалко. Угу. Там, насколько я понимаю, он тоже развивался как бизнес-проект в свое время, аммиак-карбамид. Что такое Амкар? Это аммиак-карбамид. Но там уже давно все поменялось. Ну, какой-то там конфликт региональных структур, я так понимаю, бизнес-структур. Между собой будет теперь звезда. На самом деле, я так понимаю, что Пермь решила, что ей футбол не интересен. Но зато придет Красноярск сейчас с Енисеем, миллионный город. Да, лететь далековато. Но
замены есть, тем не менее.
Да, нет, Красноярск сейчас вышел. Сейчас вышла Самара, Красноярск, Оренбург.
А вы знаете, что я из Оренбурга?
Ну, так газовик «Газпром».
Да.
Ну, вот они, кстати, вернулись сейчас в премьер-лигу, и так что замена аммиаку и карбамиду уж точно, но ничем не хуже. Плюс климат еще лучше, да, и вот и девушки, я гляжу, тоже приятные. Несмотря на то, что Пермь — университетский город, а мне всегда хотелось, чтобы вот именно университетские, студенческие города присутствовали, конечно, в премьер-лиге.
Это неплохая база.
Да, конечно. Из футболистов, но и для, собственно говоря, для фанатов, для болельщиков, потому что, это абсолютно студенческое развлечение.
Угу.
Ну, поболел, напился, подрался. Это иногда между тем, как различаешь силабическое и тоническое стихосложение, это тоже полезно.
Вот такие удивительные экземпляры попадаются, да.
Нет, на самом деле самое смешное, вот говорят об околофутбольных бандах, да, вот это, фирмах так называемых.
Да.
Так
да.
Вот, я вам открою страшную вещь, сейчас уже об этом можно говорить открыто, но самое, наверное, знаменитое, как писал Дуги Бримсон, самая мрачная русская хулиганская группировка «Флинтс Крю», это вообще-то стекляшка, второй гуманитарный корпус филфак МГУ. Изначально, да. И топовые ребята как раз учились на филфаке кое-кто. Я с кем до сих пор с удовольствием общаюсь.
Кое-где и Пушкина, да, декламировали.
Да, нет, не про. Ладно бы, Пушкина. Извините, Вийона на старофранцузском. Так что все в порядке. На самом деле, вот эти вот, как бы. Понимаете, вот это вот искусственное причисление себя к элите, а вот всех остальных, как у нас, как там было на Болотной площади, гнилозубое быдло, да, так оно достаточно искусственно. Я вот, на самом деле, люди с образованием из старых московских семей, простите, я родился, есть чем гордиться, в роддоме имени Гройермана в Москве, да, вот это называется центровение бывает, и... Для меня была... Она слабо связана с футболом, но тоже связана, вы сейчас поймете, о чем я говорю, об отношении к футболу и к жизни. История, когда, помните, у нас группа наших элитных персонажей пыталась выступить с заявлением, чтобы закрыть Патриаршие пруды для жителей Бирюлёва, да, потому что это элитный район.
Да, да.
Вашу, извините, Машу, да, у меня жизнь прошла вокруг Патриков. Я учился в 122-й московской школе, Московской государственной хоровой капелле мальчиков, зайчиков, можно сказать, да, при институте имени Гнесина, потом литературный институт имени Горького при Союзе писателей на Тверском бульваре. Вот район Патриарших, да, там все коробки футбольными мячами обстуканы мною, все скамейки, собственные задницы вытерты, когда там пили в молодости портвейн, целовались с девчонками. И вот я смотрю на эти добрые лица. Я понимаю, что они в основном, включая искренне уважаемого, любимого мною артиста Ермольника, не так давно живут в Москве. Ребят, Патриаршие пруды — это всю жизнь был пролетарский район. Это трехгорная мануфактура. Это общаги. Вы мне, старому москвичу, будете вот эту лапшу... Приехали, вот вы сидите и говорите, понаехали тут из Бирюлёва. Ребят, вы сами не больше 20 лет в Москве. Потому что не москвич этого... Москвич этого не знать не может. Вашего возраста. То, что вы выкупали, отжимали эти коммуналки, ну, не вы, а на ваши деньги, у людей когда-то давно, это вовсе... не делает вас, извините, черт побери, элитными москвичами. А на этих домах я «Спартак-чемпион» рисовал еще, когда вы в детский сад, извините, на Западной Украине ходили.
И так и хочется сейчас закричать: «Оле, оле, оле, давайте дружить!» Я напомню наш смс-портал +7 925 88 88 948. Телеграм у нас есть, говорит МСК-бот. Пишите туда, можно позвонить в прямой эфир 495-7373-948. Времени остается мало, поэтому звоните быстрее, чтобы успеть. Вот, например, 92-й, на самом деле пишут люди много.
Давайте.
92-й пишет: «Перестал смотреть наш чемпионат, когда сознательно слили «Динамо» в ПФЛ».
Ну, сознательно его никто толком не сливал, оно само слилось. Тогда надо просто грамотнее менеджмент набирать и деньги так по карманам не тырить, как это делал тот динамовский менеджмент. Но это, на самом деле, не мое дело, это вот дело динамовской торсиды. Но сознательно никто никого не сливал. Вот в той ситуации это уж совершенно точно. Все были заинтересованы, более того, футбольные начальники, чтобы «Динамо» сохранилось в премьер-лиге. Ну, потому что какая-никакая, но своя торсида у клуба есть, и телевизионная аудитория есть, и так далее, это деньги. Угу. Поэтому в этом были заинтересованы. Ну, жила-была девушка, самая дура и виновата. Что тут можно сказать? Поэтому, а сейчас действительно, во-первых, ваш «Динамо» сейчас играет, оно вернулось в премьер-лигу, если вы не помните. И, кстати, неплохо играет молодыми ребятами, без особых звезд. Хотя я там как «Спартач» «Динамо» не люблю, скажем так. Но надо отдать должное, молодые ребята, умный молодой тренер Хохлов, Дима, в общем, сделали сейчас команду, это видно. Ну, и чемпионат России сейчас очень интересный. Вот здесь, что ни говорите, и борьба до последнего тура, и сама даже картинка хорошая. Хорошие стадионы, хорошие скорости, хорошая картинка, даже телевизионная.
А сейчас будет еще лучше.
А сейчас будет еще лучше. Ну, на самом деле, уже вот видно эти стадионы нового поколения. «Спартак» открытие, Краснодарский стадион, да даже веб-арена ЦСКА, ну, там, который есть к внешнему виду, особенно у спартаковских болельщиков претензий, там, здание, которое с нарядом построено, унитаз напоминает. Ну, неважно, но все равно это очень хороший стадион. И картинка, даже телевизионная картинка, если вы посмотрите, идущая с этих новых арен, она шикарная. Но в Екатеринбурге прекрасный стадион. Я думаю, что сейчас вот стадионы, которые открылись к чемпионату мира, и которые никто после чемпионата сносить не будет, с них пойдет отличная картинка. И не только телевизионная, но, извините, у меня есть все-таки к телеку... На телеке часть жизни прошла, все-таки это профессиональное уже. Но
взгляд,
да, 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 все равно как через камеру смотришь. Но объективно интересное первенство сейчас. Чемпионат интересный стал. Становится, вот-вот-вот поплюем через плечо, становится. Потому что это вот такой процесс, который как ремонт нельзя закончить, можно только волевым решением прекратить. Я надеюсь, прекращать никто не будет.
Да, давайте возьмем звоночек. Здравствуйте. Алло, вы в эфире.
Да, да, здравствуйте. Вот, ну, корреспондент, по-моему, Бломберг спросил Путина, говорит, а кто победит на чемпионате? Он сказал, что победят организаторы, так сказать. Ну, вот вопрос, кого они победят, так сказать. Вот на время чемпионата, так сказать, ну, там закрывается атомный реактор, так сказать, химический
где?
Производство, так сказать.
Где, скажите, ну, пожалуйста, мне, где конкретно закрывается атомный реактор? Я просто
ну,
так...
Вот,
где я такой информацией не владею?
Ну, пришла атомщикам-то бумага, так сказать.
От что, кого?
Сказать, от Минторга, по-моему.
Какое отношение Минторг имеет к Росатому? Простите, я просто... Сейчас мы с Эльвирой немножко развлекаемся, но я, в общем-то, профессиональный экономический журналист, обозреватель экономической РИА Новости. И ну, этой информацией я владею, владею ну, точно и блестяще. Ничего нигде у нас не закрывается. Вы не говорите неправду.
Экономический ущерб, так сказать, большой.
Какой? Хорошо, давайте я отвечу на ваш вопрос. Экономического
давайте.
Ущерба нет от чемпионата мира. Никакого. У нас построены прекрасные спортивные объекты. Вы извините, пожалуйста, простой. Вот этот подход замечательный. Взяли бы, раздали бы пенсионерам.
Да.
Да, а вот мой Яндекс.
Наши интересы докупают.
А дальше, да, да. А дальше идет следующая фраза. А вот мой Яндекс.Кошелек.
Ну, естественно.
Так вот.
Просто пенсионерам.
А вот мой Яндекс.Кошелек. Ребят, еще раз. Уровень жизни состоит из двух вещей. Из дохода и качества жизни. Качество жизни – это качество медицины, качество, кстати, спортивных сооружений, качество инфраструктуры, дороги, аэропорты и так далее и тому подобное. Так вот, такой толчок, который... Этому можно даже вот чемпионат еще сейчас рано судить, но можно по Сочинской Олимпиаде посмотреть. Создан фактически с нуля международный круглогодичный курорт мирового класса, в который, на который в год приезжает вот маленький Сочи, да, народу уже по 10 миллионов человек почти. То есть это больше, чем туристов прибывает, извините, на всю Украину.
Да.
Да. И мы можем, и в основном это мы. Мы туда едем. Да, там много иностранцев сейчас в Сочи. Французы, я знаю, кататься любят, очень там хорошие склоны. Но это мы сделали для себя. Это надо делать для себя. И чем будут лучше дороги, стадионы, тем, в общем, это нам лучше жить. И вот этот разговор, а вот мой Яндекс.Кошелек, извините, пожалуйста. И ядерный реактор закрыли, ага.
В общем, надо это делать. И мы говорили о футболе с Дмитрием Валерьяновичем Лекухом. Спасибо за внимание. 16:00. Новости.
Всего доброго.